Званый вечер. Вахмистр Ворожо получил отпуск на неделю, которую хотел провести у своей сестры, госпожи Падуа. Ворожо стоял гарнизоном в Ренне и вел там веселый образ жизни. Теперь он очень истратился и, находясь в дурных отношениях с семьей, написал сестре, что может посвятить ей свободную неделю. Правда, он не очень любил госпожу Падуа, маленькую, вечно раздраженную ханжу, любившую читать наставления. Но ему очень, очень нужны были деньги, а он вспомнил, что из всех родных одни только Падуа не были им никогда использованы. Старик Ворожо, бывший садовник в Анжере, ныне уже не занимавшийся делом, закрыл свой кошелек для любезного сынка и почти не виделся с ним за последние 2 года. Дочь его вышла за господина Падуа, бывшего чиновника в Министерстве финансов, недавно получившего должность сборщика податей в Ванне. И так Ворожо, выйдя со станции, распорядился отвезти его в дом зятя, которого застал в конторе, пререкающимся с какими-то бретонскими крестьянами. Падуа встал со стула, протянул руку через стол, заваленный бумагами, и, пробормотав «Садитесь, пожалуйста, сию минуту буду к вашим услугам», снова сел и продолжал свой спор. Крестьяне не понимали его объяснений, сборщик их не понимал. Он говорил по-французски, они по-бретонски. А писец, служивший переводчиком, казалось, никого не понимал. Все это тянулось страшно долго. Ворожо, рассматривая зятя, думал, «Экий идиот». Падуа на вид было лет 50. Он был высокого роста, худой, костлявый, неповоротливый, весь обросший волосами. Брови дугой представляли собой 2 свода из густых волос над глазами. В своей вышитой золотом бархатной шапочке он имел вид расслабленного, и все движения у него были вялые. Все его слова, жесты, мысли — все было вялое. Ворожо мысленно повторял «Экий идиот». Сам он принадлежал к числу крикливых буянов, для которых нет лучшего удовольствия в жизни, как проводить время в кафе с публичными женщинами. Вне этих 2 полюсов бытия он ничего не понимал. Хвостун, завияка, полные пренебрежения ко всем людям, он с высоты своего невежества относился с презрением ко всей вселенной. Если у него вырывалось «вот то кутнули, черт побери», то этим уже выражалась высшая степень восхищения, на которое его ум был способен. Наконец, выпроводив своих крестьян, Падуа обратился к нему. «Ну, как поживаете? Как видите, не дурно, а вы?» «Ничего себе! Благодарю вас! Очень любезно с вашей стороны вспомнить о нас. О, я давно уже думал об этом, но знаете, у нашего брата, военного, так мало свободного времени. О, да, я знаю, я знаю. Как бы то ни было, это очень любезно с вашей стороны. Как поживает Жозефина? Ничего, ничего, благодарю вас. Сейчас она будет. Где же она? А она поехала сделать несколько визитов. У нас здесь много знакомых. Наш город очень приличный. Сомневаюсь». Тут дверь отворилась, и вошла госпожа Падуа. Она подошла к брату без особенной торопливости, подставила ему щеку и спросила, «Давно приехал?» «Нет, с полчаса». «А, я думала, что поезд опоздает. Не перейти ли нам в салон?» Они прошли в соседнюю комнату, оставив господина Падуа с его цифрами и податями. Как только они остались вдвоем, сестра заговорила. «Хорошие вещи я слышала о тебе», — сказала она. «Что же такое?» «Я слышала, что ты ведешь себя как повеса. Пьянствуешь, делаешь долги». Он прикинулся удивленным. «Я? Ничего подобного. О, пожалуйста, не отпирайся, я все знаю». Он попробовал было еще отнекиваться, но она зажала ему рот такой резкой проповедью, что ему пришлось замолчать. Потом она сказала, «Мы обедаем в 6. До обеда ты свободен. Я не могу посидеть с тобой, потому что у меня еще очень много дел». Оставшись один, он задумался, лечь ли спать или прогуляться. Он переводил глаза с двери своей комнаты на дверь передней, а держала вверх дверь в переднюю, то есть на улицу. Он вышел из дома и пошел бродить. Распустив саблю, он медленно шел по улицам скучного бретонского городка, так спокойно спавшего, мертвым сном на берегу своего внутреннего моря, так называемого Морбигана. Он посматривал на маленькие серенькие домики, на редких прохожих, пустые лавки и бормотал. Однако не весело-таки в этом ванне. Дикая мысль была ехать сюда. Побывал в порту. Там было так же печально, и он пошел назад пустым скучным бульваром. Не было и 5 часов, когда он вернулся домой и бросился на свою постель, чтобы подремать перед обедом. Горничная разбудила его, постучав в дверь. «Кушать подано, сударь!» Он сошел вниз. В сырой зале с обоями, отставшими от стены вследствие сырости, на круглом столе без скатерти, ожидала миска. Вокруг ее меланхолически стояли 3 тарелки. Супруги Падуа появились одновременно с Ворожу. Сели. Муж и жена перекрестили свои желудки, и супруг стал разливать суп. Мясной суп. День был скоромный. После супа появилось мясо, пережаренное, разваливавшееся, как мочало, почти вареное, жирное. Вахмистер жевал его медленно, с отвращением, со злобой. Госпожа Падуа обратилась к мужу. «Ты пойдешь сегодня вечером к господину президенту?» «Да, моя дорогая». «Не сиди долго. Ты так утомляешься, когда выходишь по вечерам. С твоим плохим здоровьем нельзя вести светскую жизнь». Она стала распространяться об обществе Ванна, об этом превосходном обществе, в котором Падуа пользовались почетом благодаря своей религиозности. Затем подали картофельное пюре и блюдо из свинины в честь гостя. Потом был сыр, и все. Кофе не было. Когда Ворожу понял, что ему предстоит провести вечер с глазу на глаз с сестрой, выслушивать ее попреки, проповеди, не имея даже рюмочки, чтобы промочить горло и легче проглотить наставление, он почувствовал, что не в состоянии будет вынести такой пытки, и объявил, что ему необходимо сходить в жандармерию, чтобы предъявить свой отпускной билет. И он удрал в 7 часов. Выскочив на улицу, он начал отряхиваться, как пудель, вылезший из воды, бормоча: «Ах, чтоб вас, чтоб вас, чтобы вас, чтобы вас! Вот каторга-то!» Он пустился разыскивать кафе, конечно, лучшее во всем городе. Нашел его на площади. Вход освещался 2 газовыми рожками. В зале оказалось 5 или 6 посетителей, неважных на вид. Они сидели скромненько и тихо беседовали, положив локти на столики. Вокруг бильярда ходили 2 игрока, катая шары по зеленому сукну. Слышно было, как они считали: 18, 19, не везет, о, хороший удар, хорошо сыграно, 11, надо было играть по-красному, 20, белому в лоб, 12, ага, я говорил. Ворожду скомандовал: полчашки кофе и графинчик коньяку, самого лучшего. Он уселся в ожидании заказанного. Он привык проводить все свободные вечера с товарищами среди шума и табачного дыма. Эта невозмутимая тишина бесила его. Он принялся пить. Сперва кофе, потом коньяк. Потребовал еще графинчик. Теперь ему хотелось хохотать, кричать, петь, поколотить кого-нибудь. Он подумал: ну вот я и поправился, черт побери. Следовало бы кутнуть. И тотчас ему захотелось к женщинам, повеселиться с ними. Он позвал слугу: «Эй, гарсон!» «Что угодно, сударь, скажите, мой милый, где здесь кутнуть?» Слуга был в недоумении. «Не могу знать, сударь, но здесь, у нас?» «Как здесь? Да ты что называешь кутнуть в таком случае?» «Я не знаю, сударь, ну, спросить хорошего пива или хорошего вина». «Ах ты, образина! А девочки? Их куда же ты дел?» «Девочки? Ну да, девочки, женщины. Где их здесь найти?» «Женщин? Ну да, женщин!» Слуга подошел поближе к нему и понизил голос. «Вы изволите спрашивать, где заведение?» «Ну, разумеется!» «Поверните во 2-ю улицу налево, а там в 1-ю направо, номер 15». «Спасибо, старина! Вот тебе, на чаек! Покорно благодарю, сударь!» И Ворожу вышел, повторяя: 2-я налево, 1-я направо, 15». Но спустя несколько минут он подумал: 2-я налево. Это так. Только выйдя из кафета, надо было идти направо или налево. Ба, можно попытаться, там видно будет. Он пошел дальше, повернул во 2-ю улицу налево, потом в 1-ю направо и отыскал в ней номер 15. То был с виду довольно красивый дом. Через ставни из окон 1-го этажа пробивался яркий свет. Входная дверь была притворена, и в передней горела лампа. Вахмистер подумал: «Разумеется, тут». Он вошел и, так как никого не было видно, крикнул: «Эй! Эй!» Показалась молоденькая горничная и, увидев солдата, остановилась в изумлении. Он обратился к ней: «Здравствуйте, дитя мое. Ваши дамы наверху?»
«Да, сударь».
«В салоне?»
«Да, сударь».
«Сюда, наверх?»
«Да, сударь».
«Первые двери?»
«Да, сударь».
Он зашел наверх, отворил первую попавшуюся дверь и очутился в комнате, ярко освещенной двумя лампами, люстрой и двумя канделябрами со свечами. Четыре декольтированные дамы сидели как бы в ожидании гостей. Три, более молодые, не двинулись с места. Они неподвижно сидели с несколько напыщенным видом на креслах, обитых бархатом гранатового цвета. Четвертая, по виду лет 45, приводила в порядок цветы в вазе. Это была полная женщина в зеленом шелковом платье, из которого, как из чашечки гигантского цветка, выставляли сильно напудренные красные толстые руки и обширная грудь. Солдат поклонился. «Добрый вечер, мадамс». Старшая обернулась, как будто удивилась, но кивнула головой. «Добрый вечер, месье». Он уселся. Но, заметив, что его принимают не очень горячо, он подумал, что, может быть, сюда допускаются одни офицеры, и эта мысль его немного смутила. Но он тут же подумал: «Ба, если войдет офицер, тогда будет видно». И он начал разговор. «Ну, как поживаете?» Полная дама, очевидно, хозяйка, ответила: «Очень хорошо, благодарю». Он не знал, что еще сказать, и наступило молчание. Наконец, ему стало неловко, стыдно своей робости, и он рассмеялся с видом некоторого замешательства. «Что же здесь, нечего выпить? Ставлю бутылочку вина!» Он не докончил фразы, как дверь снова отворилась, и показался господин Падуа во фраке. При виде его ворожу весело и громогласно захохотал, вскочил, бросился к своему зятю, схватил его за руки и начал кружиться с ним по салону, как в вальсе, выкрикивая во все горло: «Вот Падуа! Вот Падуа! Вот Падуа!» Потом, выпустив из рук сборщика, онемевшего от неожиданности, он расхохотался ему в лицо. «Ха-ха! Забавник, шут этакий! Так ты тоже покучиваешь? Ах ты, шут! А сестрица что скажет? Ты ее того? Не так ли?» И уже прикидывая в уме все выгодные последствия своей неожиданной встречи, возможность вынудить у зятя заем, шансы на успех шантажа, он бросился во весь рост на диван и так покатывался со смеху, что мебель под ним трещала. Три младшие дамы разом, одним движением, поднялись и убежали, между тем как старуха пятилась к дверям и, видимо, готова была лишиться чувств. Вошли еще два господина, оба во фраках, с орденами. Падуа бросился к ним. «Ах, господин президент, он сумасшедший, ей-богу, сумасшедший. Его прислали к нам на поправку. Вы сами видите, что он не в своем уме». Ворожу спустил ноги с дивана и сел, ничего еще не понимая, но догадываясь, что совершил какую-то чудовищную глупость. Потом он встал и обратился к зятю. «Куда же я попал?» — спросил он. Но Падуа во внезапном припадке безумного гнева едва мог говорить. «Куда? Куда? Куда попал? Несчастный, презренный скот! Куда попал? Господину президенту! Господину старшему президенту де Мартмен! Де Мартмен! Де Мартмен! Ах, каналья! 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 Каналья!»